Это подкаст «Маховой 9. Журкорн». Вместе с гостями ведущие обсуждают фильмы о журналистике. В роли эксперта выступают журналисты, преподаватели нашего факультета или киноведы, кинокритики и знатоки культуры. Это «Журкорн». Несите попкорн.
Предновогодние дни, атмосфера праздника, никому не хочется работать, да никто, собственно, и не пытается. За исключением безымянных героев, занятых обеспечением той самой праздничной атмосферы.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире новый новогодний выпуск подкаста «Журкорн». С вами ведущая Катя Муравьева
и Ксения Корсон.
Сегодня мы обсуждаем новогодний и замечательный фильм, который называется «Здравствуй, Дедушка Мороз».
И записываемся мы сегодня не вдвоем, а втроем. И третьим человеком у нас сегодня будет не эксперт, а новая ведущая подкаста «Журкорн» Настя Цветкова.
Привет, Настя! Как твои ожидания от нашего процесса, от фильмов и от дальнейшей работы?
Да, всем привет! Это мой первый выпуск, и я очень счастлива сегодня сидеть здесь с вами в роли ведущей. «Дорвалась» называется. Честно, очень переживаю.
Мы с тобой, Настя.
Для нас будет хорошо.
Для нас сегодня, для каждой в какой-то степени это дебют. Например, вот у Ксюши это дебют в этом году.
Да, в этом сезоне это у меня первый выпуск.
У меня это дебют, что я, в принципе, впервые в жизни записываюсь не с экспертом, а с девочками. И у меня, на самом деле, очень радужное ожидание от сегодняшнего выпуска, потому что есть возможность поговорить по душам, реально обсудить искренне все, что мы с вами думаем по поводу фильма, который мы будем обсуждать, и все такое комфортное, вообще все не нервно, как это бывает, когда ты с экспертом сидишь и боишься сказать лишнего.
Да, так что расслабься, все будет хорошо. Давайте вообще введем наших слушателей в курс дела, что это за фильм, о чем он рассказывает.
Да, мне отвели очень серьезную роль рассказать про фильм. Да, сегодня мы обсуждаем фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз». И главный его герой — Дмитрий Колесников, журналист новостного издания. Он едет в маленький городок, в его родной город, и отправляется туда с задачей написать репортаж о работе Дедов Морозов в новогоднюю ночь. Для этого он устраивается в местный ТЮЗ, но внезапно его планы меняют направление. Дмитрий, наш липовый Дед Мороз, встречает мальчика Сашу и решается исполнить его новогоднее желание — вернуть папу. Отец мальчика был несправедливо арестован. В ходе расследования этого ложного обвинения журналист нарушает много законов, но все-таки доказывает невинность осужденного и возвращает отца в семью. Это, на мой взгляд, новогоднее чудо, которое сделал журналист. Но это мы обсудим чуть позже, а пока давайте поговорим про границы. Где в этом фильме, на ваш взгляд, человеческое граничит с профессиональным, и велит ли долг журналиста нарушать какие-то законные границы ради спасения человека?
Я готова первая взять на себя слово и ответственность за этот ответ. Для меня Дмитрий в какой-то момент потерял свое журналистское и приобрел свое человеческое, пустил это в игру. На мой взгляд, он очень сильно соответствует главной миссии журналиста, которая гласит «помоги, не навреди». И фактически здесь человеческое очень сильно граничит с журналистским, потому что фактически ради человеческого Дмитрий нарушает очень много такого правового. Как бы цель оправдывает средства, мы все это знаем. И несмотря на то, что Дмитрий нарушил очень много законов, он не нарушил самый главный закон — закон своей совести.
Да, ну на самом деле журналистика — это в целом такая сфера, где мы не можем опираться только на профессиональные каноны. Рано или поздно, мне кажется, многим журналистам приходится делать выбор или в пользу того, чтобы осветить действительно важные проблемы, или в пользу того, чтобы остаться с теплой крышей над головой. Здесь, мне кажется, мы видим достойный пример человека, который в последнюю очередь думает о своей судьбе, и на первом плане у него стоит именно цель — помочь обычному мальчику из обычной семьи. Собственно, про это повествует фильм.
К Кстати, насколько я поняла, это не просто мальчик, а это сын фактически его одноклассника. Они там все одноклассники, да. Ну да, из одного городка. И мне кажется, какую-то роль это тоже сыграло в том, что для него оказался так важен именно этот мальчик, точнее, сын именно этого человека.
Мне кажется, вообще очень здорово, когда журналисты, даже попадая в большие редакции или уезжая в другие города, все еще возвращаются к себе на родину, пускай даже не физически, не переезжают обратно, они остаются осведомленными проблемами, которые волнуют горожан, которые проживают в родном городе человека.
А вот на ваш взгляд, там была только такая человечная выгода? То есть помочь мальчику, помочь сыну своего одноклассника, несмотря ни на что. Или там все-таки было что-то такое, что попахивает карьеризмом? Вот, Настя, ты как думаешь?
Мне кажется, что вот карьеристская эта капелька все-таки была, потому что, как мы помним, главный герой Дмитрий Колесников, журналист, жалуется на задание своей редакции, что он уже, ему 40 лет, а его все отправляют переодеваться в костюмы. Ну, это, конечно, большое дело, которое, я думаю, что он предполагал, что если оно все-таки выгорит и у него получится довести это разоблачение до конца, то он выйдет на новую карьерную ступень.
Но, тем не менее, я бы хотела обратить ваше внимание и внимание наших слушателей на то, что даже при такой смеси карьерного и человеческого начала тут все равно человечное, оно как бы появляется с самого начала. То есть обычно в каких-то фильмах, особенно о журналистике, которые, кстати, мы обсуждали в рамках Журкорна, например, вот «Филомена», «Брюс всемогущий», «В эфире», там всегда человечное вытекало из карьерного. То есть сначала человек был нам показан карьеристом, который дальше своих карьерных целей не видит ничего абсолютно вообще, но только потом, где-то в финале, это и была кульминация каждого фильма, он начинал чувствовать, что человечное в нем перекрывает карьерное начало и показывался нам во всей своей такой человечной красе. Но в фильме «Здравствуй, Дедушка Мороз» мы видим абсолютно другую картину, когда человек изначально гораздо больше сострадающий, помогающий,
эмпатичный,
добрый, нежели такой карьерный гигант, который по головам готов пойти, всех подставить, лишь бы стать на ступеньку в своей карьере выше.
До свидания, Машенька. Веди себя хорошо. До встречи в следующем году. Ну что, ну как вы? Сейчас, секундочку.
Товарищ, я вахту не в силах стоять. Фух.
Так, вот, сейчас станет лучше вам. А вообще все?
Что все?
Все.
Что значит все?
Ну, на сегодня все.
Еще завтра, что ли?
Да.
Господи, как вы так каждый день?
Держите.
А вы бы вообще смогли вот так вот переодеться в Деда Мороза, когда вам уже там за 30 лет, просто ради того, чтобы написать новостную заметку?
Ну, мне кажется, это как раз-таки говорит о красочности журналистской жизни, что фактически ты можешь попробовать сразу очень много ролей. И не знаю, как по вам, но как по мне, это интересная такая история, что ты можешь не только статьи писать, но и изнутри исследовать все варианты профессий, все какие-то сюжеты жизни. Ну, то есть ты, работая журналистом, никогда не знаешь, куда тебя приведет даже самая минимальная заметка. Не знаю, если бы мне предложили написать заметку, для которой нужно переодеться в Снегурочку, я бы с удовольствием, потому что мне за это еще и заплатят. Я порадую людей, я сама покрасуюсь в этом вот синеньком красивом костюмчике и, может, какого-то Деда Мороза найду.
А у тебя, Настя, есть какие-то границы в плане того, кем бы ты могла стать, в кого бы ты могла перевоплотиться, чтобы создать журналистский материал?
На самом деле роль Деда Мороза меня страшно привлекает. Вот. Мне вообще очень нравится, что журналистика — это такая очень мобильная профессия, которая тебя постоянно вынуждает, во-первых, перерабатывать какой-то, да, новый материал и погружаться в какой-то новый опыт. Поэтому на данный момент, пока я молода, мне кажется, любые костюмы мне по силам.
Давайте тогда перейдем к вопросу, почему Дмитрий Колесников уволился из своего издания?
Ну, я думаю, что есть два типа людей, таких основных. Это карьеристы и люди, которым важен, наверное, больше все-таки семейный очаг, семейный быт. Я недавно сама для себя поняла, что я именно второй тип людей, и несмотря на то, что в будущем я стремилась стать действительно хорошим профессионалом и специалистом в сфере журналистики, но сейчас я понимаю, что у меня еще есть другие ценности, о которых раньше я не задумывалась. И, возможно, здесь похожая ситуация. Колесников понял, что в профессиональном плане он сделал что-то важное для себя, и на этом он может остановиться. И, возможно, это еще один из показателей того, что ему, возможно, не так важна карьера, а важен именно результат и важна помощь, которую он может оказать другим людям. И важно счастье других людей, важно то, что он может на него как-то повлиять.
Я вообще восприняла это как какую-то месть именно конкретно этой редакции, потому что в первый раз его инициатива не была принята. Как мы помним, в процессе расследования наш главный герой в команде с маленьким мальчиком Сашей нелегальным путем добывает папку из мэрии. То же самое он потом сделает в кабинете директора. И обе папки, как из мэрии, так и из кабинета директора, содержательно равнозначны. Но первый раз, как только была добыта первая папка, редакция почему-то эту новость не приняла. И мне кажется, уход Дмитрия Колесникова из этой редакции связан как раз-таки с его местью, возможно, и обидой, что вы не оценили меня по достоинству, а теперь я на всех площадках.
Боже мой, Саша, где ты был? Мы ж чуть тут с ума не сошли.
Все хорошо со мной. Мы с ней Дедом Морозом пошли папу выручать. Из Черномэрии.
Какой Черномэрии? Руки холодные, как у ледышки.
Все-таки нужно еще сделать акцент на том, что Саша играет немаловажную роль в том материале, который в итоге получается, и в том результате, который получает у нас журналист. Ведь именно ребенок пробирается в кабинет директора и забирает оттуда папку. И потом мы видим вот этот долгий его путь от кабинета директора до выхода. И было ли возможно обойтись без помощи ребенка и сделать все это расследование самому?
Мне кажется, в теории это возможно, да и на практике тоже, но тогда фильм не был бы таким веселым и очаровательным, потому что Саша, который крадет эту папку из кабинета директора и до последнего не выпускает ее из своих рук, это самое милое, что есть в этом фильме, и это очень смешно. Это действительно такая заварушка, которая нужна чисто для сюжетной такой композиции. Все помогают Саше спасти его папу и даже журналист. А ты, Настя, что думаешь?
Ну, я считаю, что, да, в фильме очень много условностей, и, ну, очевидно, что ни в какую мэрию они так легко бы не прошли, еще и в костюме Деда Мороза, и кабинет, в котором содержалось такое огромное количество информации, очень провокационной информации, был просто открыт. Поэтому, да, я думаю, что полностью согласна, все тут сделано для эффекта сказки.
Мне, кстати, очень понравилось, что в этой сказке главную роль отведена журналисту, то есть не волшебнику, не Деду Морозу, реальному Деду Морозу, а журналисту. Я позволю себе восхвалить сейчас профессию журналиста, потому что мне кажется, что очень много таких ситуаций, когда журналист действительно сам по себе, без приурочения к Новому году или какому-то другому празднику, может совершить чудо. Чем обладает журналист? Умением искать, умением общаться, умением обрабатывать полученную информацию и красиво ее подавать. Как мы знаем, слово можно убить или сделать самым счастливым человеком на свете. Журналист — это такой микс волшебных подручных, которые в реальности могут сделать человека счастливыми. И вот чудо, которое он совершил для мальчика Саши, по факту это его обычная такая журналистская плюс человеческая обязанность. Пользуясь тем, что он делать умеет, он осчастливил целую семью. Да, в фильме это называется чудом, но в реальности это называется работа хорошего журналиста.
Когда я был ребенком, я не понимал, почему взрослые не отмечают Новый год каждый день. Кажется, понял.
Меняется ли как-то ваше восприятие Нового года с течением времени, и насколько легко вам сейчас почувствовать новогоднюю атмосферу?
Ой, как я чувствую этот вопрос. И мне очень трудно почувствовать новогоднюю атмосферу. Но вот у меня как-то с детства нету такого сказочного ожидания Нового года. Возможно, потому что я его никогда не отмечала сама, ну, как я хочу. Вот всегда с родителями, мы в узком семейном кругу посмотрели уральские пельмени, отметили вот Новый год, когда часы 12 пробили, и все, все спать. Но вот, например, этот Новый год я планирую отмечать уже не с родителями, я планирую хорошенечко так уже затусить с моими друзьями, и, наверное, это будет первый Новый год, который я реально буду ожидать.
У тебя как?
У меня на самом деле похожая ситуация с Катей по поводу этого новогоднего настроя. Вот сейчас, в частности, я его вообще не чувствую, потому что тяжелое сессионное время дает о себе знать. Вот, но хотя наш выпуск Журкорна как-то напомнил мне об этом прекрасном празднике. Вот, и гирляндочки у нас тут в радиостудии тоже делают дело. Да, а Новый год я уже несколько лет провожу со своими близкими друзьями, и этому очень-очень рада. Всем советую.
А я еще хотела спросить, есть ли у вас какие-то традиции? Я вспомнила, что некоторые люди сжигают листочки. У вас есть что-то такое в семье?
Моя личная традиция — это делать салат с креветками, авокадо и соевым соусом. Это самый вкусный салат, который я ела в своей жизни. Буквально через 3 дня после Нового года, когда маме моей лень что-либо готовить, и она начинает этот салат дорезать постоянно, что он вообще никак не кончается, и когда ты этот салат ешь уже 7-й день, и кроме этого салата не ешь ничего, тебя начинает воротить от него во все стороны, и у тебя пропадает энергия, пропадает радость жизни, но, тем не менее, любовь к этому салату не пропадает, и каждый год он у меня связан именно с тем, что в новогоднюю ночь я ем этот салат, и больше, кстати, ни разу в году его не ем.
Мне в детстве казалось, что у нас в семье какая-то традиция после 12 идти спать. Я думала, что так делают все. Но на самом деле, оказывается, все веселье начинается после 12. Да, вот такая традиция была у меня фантастическая, феерическая в моей семье. Грустный Новый год. А так все по стандарту. Салатик. Я считаю, что Новый год без салатиков — это... Вот
не
такие...
Новый год.
Это ненормально. Это ненормально. И, конечно, шампанское и... Жёные бумажки там, жёная макулатура.
Стараюсь успеть на каждый бой курантов загадать пожелание, чтобы загадать все 12, но я никогда не успеваю, потому что я слишком долго думаю.
А их, кстати, надо выписывать перед тем, как ты будешь их в голове у себя загадывать?
Я думаю, здесь настолько индивидуальный подход, вот как ты чувствуешь, так и нужно делать.
Ну что, дорогие наши слушатели, вот мы обсудили замечательный фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз», новогодние традиции наших радиоведущих. Вам мы желаем счастливо встретить этот Новый год.
Постараться действительно отдохнуть. И понимаем, что сейчас сессия, и у кого-то она будет продолжаться с 4 января. Но все-таки, ребята, пожалуйста, постарайтесь хоть немножечко отдохнуть и погрузиться в эту приятную новогоднюю суету, вообще прочувствовать ее и осознать, что действительно приходит новый 2024 год. Это еще один шанс действительно начать что-то заново или продолжить то, что было для вас важно в уходящем 2023 году.
Я вам желаю, чтобы все ваши усилия, все ваши переодевания в Дедов Морозов, так сказать, были оправданы и вознаграждены в новом году.
Да будет так! На этом мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо, что слушали Журкорн в 2023 году. Надеемся, что вы останетесь нашими слушателями в 2024 году. В этом году уже будет больше Насти в эфире, поэтому сегодня у нее было боевое крещение, а дальше только светлое, прекрасное будущее. С вами были Катя Муравьева,
Ксения Корсун
и Настя Цветкова.
До новых встреч!
С Новым годом!
Еще, кстати,
2024 год образует восьмерку, которая означает бесконечность. И этот год откроется только тем, кто уверен в своих желаниях, точно идет к своим целям и хочет достичь реальных результатов. Поэтому визуализируйте свои желания и оставайтесь сильными в новом 2024 году. Thank you.